Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Сегодняшняя программа называется «Юридический вопрос с нравственной точки зрения».
Обещанный юридический вопрос с нравственной точки зрения. В одной из прошлых передач мы обещали этому вопросу уделить особое внимание. Итак, пожалуй, сегодня первая передача, которая вызвала у меня столько вопросов и сомнений по ряду причин. Во-первых, я по образованию не юрист. Во-вторых, нравственность для меня категория внятная, а вот право для меня, как, видимо, и для многих других людей, требует постоянного толкования.
Но тем более, что законы меняются, меняется представление о том, какой закон хороший, да, а какой закон, ну, как бы не очень, неправильный закон, да?
Именно так, и в России с особой скоростью эти законы меняются. В-третьих, и главное, что я хочу сегодня, это рассмотреть правовые акты, введенные Горбачевым в 1985 и последующих годах, которые и привели к развалу Советского Союза, а также правовые акты, введенные в 2011 году, которые закрепили этот развал государства и ускорили его уже социальное разложение.
Я правильно понимаю, этим законам 35-летней, 10-летней давности нужно дать нравственную оценку?
Именно так.
Сейчас,
да? Именно, да. Ага. Именно это, потому что без этого понимания не будет нашего будущего. Также я хочу обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на то, что сегодня является реальным препятствием к росту экономики в России со времен этих актов. Мы можем определить это препятствие словами Сергея Ильича Витта: бездействие правительства или потери им силы действия. Важно понимать, является ли это бездействие преступным с юридической точки зрения или безнравственным с точки зрения нравственного закона. Все эти рассуждения мы также проиллюстрируем примерами из практического опыта развития и применения права в Китае и Соединенных Штатах Америки в условиях протекционизма или свободной торговли. Почему в одном случае нужна смертная казнь за коррупцию, как в Китае, а в другом – лишение свободы на 30 лет за налоговые, биржевые и прочие экономические преступления путем сложения сроков до 90 лет, как в США? Там, например, Медов уже на 141 год определился в тюрьму. А вот наш господин Кузнецов из Московской области только пойдет, если максимум на 14. Какая-то разница существенная.
Господин Кузнецов, напомню, украл из бюджета Московской области 1 миллиард евро. Всего-то ничего.
Ну, это чепуха какая, господи. Россия-то такая страна хорошая, большая.
Богатая.
Что там можно взять-то, что хочешь? А также важно понять и другое. Почему в Швейцарии нет уголовной ответственности за неуплату налогов? Ну, все платят налоги.
Ну, то есть, есть три разных подхода к решению проблем, да, как минимум три разных способа. Китайский, американский и такой цивилизованный европейский.
Это так. Для понимания существа вопроса за основу возьмем работу Владимира Сергеевича Соловьева «Право и нравственность». Но начнем с современного юридического анекдота о том, что вновь прибывшего в суд судью встречает гардеробщица и спрашивает: «А что? И как будете судить? По праву или по справедливости?» И, получив ответ по закону, комментирует его: «Еще не определился, значит?»
Ну, очень-очень актуально, да.
Мне кажется, что этот пример в полной мере характеризует ситуацию с правом и нравственностью. Этот анекдот находит полное подтверждение и у Владимира Сергеевича Соловьева. Вот послушайте. «Признавая между правом и нравственностью внутреннюю существенную связь, полагая, что они неразлучны и в прогрессе, и в упадке своем, мы сталкиваемся с двумя крайними взглядами, отрицающими эту связь на прямо противоположных основаниях. Согласно первой точке зрения, связь с правом пагубна для нравственности. Согласно второй, связь с нравственностью в лучшем случае не нужна для права. Тем не менее, если человеческое общество, как соединение нравственных существ, не может быть только природным организмом, а есть именно организм духовный, и здесь ключевое слово «духовный», то есть нравственность, в этом случае люди сходятся, цитирую дальше Владимира Сергеевича Соловьева, ради общей пользы, подчиняются по договору единой власти и образуют гражданское политическое общество или государство, постановление которого и получает силу в силу общего договора, значение законов или признаются за выражение права. Право начинает действовать там, где есть человек, а значит, стыд и совесть, так как у животных совести нет, следовательно, там и нет правовых отношений». Далее Владимир Сергеевич Соловьев говорит нам, «Забота государства, как это признается всеми, не в том, чтобы каждый достигал своих частных интересов и осуществлял свою выгоду. Это его личное дело, а лишь в том, чтобы, стремясь к этой выгоде, он не нарушал равновесие с выгодами других, не устранял чужого интереса в тех пределах, в которых он есть право». Таким образом, требования власти от подданных есть общее требование справедливости, и, следовательно, право не определяется понятием полезности, а заключает в себе формальное нравственное начало. Правом прежде всего определяется отношение лиц. То, что не есть лицо, не может быть субъектом права. Моя свобода как право, а не силу только прямо, зависит от признания равного права для других. Отсюда мы получаем основное определение права. Право есть свобода, обусловленная равенством. Правда или справедливость не есть равенство вообще, а только равенство в должном. Право, то, что требуется юридическим законом, есть низший предел или некоторый минимум нравственности, равный и обязательный для всех.
Ну, мы помним максимум насчет того, что все равны перед законом. Ну, по крайней мере, по идее, да?
Именно так. Но, как мы с вами уже поняли, уважаемые радиослушатели, что без договора или закона ничего не получится. Так как, когда нет закона, то нет и греха.
Откуда берется закон? Кто его формулирует? Кто считает, что обществу нужно жить именно так и никак иначе? Это государство, это власть в целом, это отдельные личности. Кто?
Давайте рассмотрим этот вопрос на практических примерах. Итак, 7 мая 1985 года по инициативе Горбачева было принято постановление Совета министров Союза Советских Социалистических Республик номер 410 о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Также 16 мая этого же года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством. Все решения, как мы помним, принимались по инициативе Горбачева и являлись своекорыстными.
Погодите, все это имело вполне благородную цель, по крайней мере официально. На предприятиях в те годы пили со страшной силой, беспробудно пили, если, ну, например, Андропов в 83-м году для повышения трудовой дисциплины, для повышения производительности заставил дружинников и милиционеров ходить по улицам, по кинотеатрам, по баням, парикмахерскому в поисках тех, кто отлынивает работы. Горбачев 2 года спустя нашел свое другое решение этой проблемы, попытался протрезвить население, разве нет?
Именно нет. Почему нет? По одной простой причине. Значит, бюджет Советского Союза пополнялся на 32% от акциза на алкоголь. Там же и присутствовал табак. Это первое. Второе и самое главное – что пили и до сухого закона, так называемого, принято в 1985 году, пили и после него.
То есть бессмысленная абсолютно мера, которая привела к потере 32% бюджета.
Совершенно верно. Ага. Совершенно верно. Количество алкоголя, только это стал контрафактный алкоголь, что и мы, собственно, и сегодня мы наблюдаем. И тогда это было. Просто бюджет потерял эти огромные деньги. Почему я называю действия Горбачева своекорыстными? А очень просто. Потому что он действовал в интересах своей семьи, его жены и ее брата, который был человек крепко выпивающий. Результатом этого закона явилась вот именно потеря бюджета.
И жесточайший дефицит товаров, пустые полки в магазинах, да. Если кто не застал это счастье, спросите у родителей, я вот лично застал. Я помню сливочное масло по талонам, я помню многомесячные очереди за мебелью, да.
Ночные очереди за едой, так что все было очень интересно.
И одно из самых ярких впечатлений детства: приехала родня из Казахстана и привезла с собой копченую колбасу. На запах сбежались все соседи.
Все соседи. Ну, прекрасно. Вот, да, мы вспомнили это время. Безусловно, можно рассуждать о юридической или правовой стороне вопроса. Почему, например, Совет Министров принимал постановление до указов Верховного Совета? И насколько оно юридически состоятельно? Но важнее, сколько людей мы потеряли в итоге из-за действий этого закона. И как именно этими законами были созданы все условия для развала единого государства? Какое эти законы имеют нравственное значение? Ответ известен, что если с юридической стороны эти законы можно оправдать, то с нравственной точки зрения они не терпят никакой критики. У нас в обществе принято осуждать Сталина. Так вот, Сталин – это ангел по сравнению с Горбачевым.
Это вы имеете в виду жертвы сталинских репрессий, коллективизации Второй
мировой войны?
Это я имею
в виду жертвы сталинских репрессий и состояние государства после этих законов, которое досталось в последующем в виде развала России и других и так далее, и потери народа, населения в Советском Союзе.
То есть горбачевские реформы убили больше людей, чем сталинские репрессии?
В разы, кратно больше.
Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Поговорим о втором преступлении. преступном законе, принятом Михаилом Горбачевым.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о том, что такое юридический вопрос с нравственной точки зрения. Разбираем практические примеры. Насколько нравственными были законы, принятые в перестройку, в горбачевские времена. В предыдущей части программы говорили о том, что сухой закон, принятый, объявленный Горбачевым в 85 году, по большому счету привел к развалу СССР и к потерям в населении, которые сравнимы с потерями нашей страны от сталинских репрессий Второй мировой войны. А был еще один закон, принятый
Горбачевым. Да, был еще один закон, но прежде чем к нему мы перейдем, я хотел бы привести один небольшой пример, но очень характерный из истории Соединенных Штатов Америки.
Так.
В Соединенных Штатах Америки был принят также сухой закон в 1920 году и был отменен. Кстати говоря, две поправки, которые взаимоисключают друг друга, впервые появились именно в Конституции Соединенных Штатов Америки и до сих пор остаются единственными. Одна ввела сухой закон, другая его отменила. Итак, сухой закон был введен в 1920 году и отменен в 1933 году. А, как известно, Великая депрессия началась в 1929 году и закончилась в 1939 году. Теперь сопоставим эти факты и то, что произошло перед тем, как мы перейдем ко второму преступному закону, который предложил Горбачев. Коэффициент подобия равен единице. Обратите внимание, в 20-м году начинается эта история. 6 лет нужно для того, чтобы вся экономика начала вибрировать. После этого убытки от бюджета, которые они появились в бюджете Соединенных Штатов Америки, стали покрывать продажами акций и котировкой акций спекулятивным капиталом на рынках.
И что и привело к биржевому краху.
Что и привело к биржевому краху, который состоялся, напоминаю, в 1929 году. В каком же году отменили? В 1933 году отменили сухой закон. Экономика за 6 лет пришла в нормальное состояние. Почему? Появились дополнительные деньги в виде акциза алкоголя, которые составили доход в бюджет более 15-20%.
Ну и еще одно последствие введения сухого закона в США – появление организованной преступности, мафии, бутлегеры, бла-бла-бла, которые отмывали деньги, полученные от нелегальной торговли алкоголем, и в результате в законодательстве Соединенных Штатов Америки появились специальные антимафиозные законы, о которых мы с вами так часто упоминаем. 30 лет за финансовые махинации. Легко и непринужденно.
Да. Поэтому, когда мы сегодня вспоминаем Мэдоффа и его срок 141 год, он как раз связан с финансовыми спекуляциями на бирже, на рынке и так далее. Что и происходило тогда в Америке для покрытия убытков от сухого закона. А теперь перейдем. А что же предложили России наши американские коллеги и наши друзья из коллективного Запада для того, чтобы мы попробовали у себя? Что же попробовали мы в виде закона второго преступного закона Горбачева?
Это мы возвращаемся к перестроечным временам.
Совершенно верно. Второй преступный закон, как известно, принимается с целью разрешить обналичивание денег. Это окончательно деморализует экономику Советского Союза и предопределяет развал государства. 26 мая 1988 года был принят закон, обратите внимание, цикличность, да, 1985-1988. Ситуация катастрофическая, они начинают вводить закон о кооперации.
После того, как в бюджете образуется дыра размером 32%, это деньги, не полученные от акцизов на алкоголь.
Да. Могу предположить, что дурно образованные руководители Советского Союза было предложено решить задачу дефицита товара с помощью кооперативов. Но, как известно, эта задача решается только в промышленности. Малые предприятия, туризм, кооперативные предприятия могут незначительно улучшить экономические показатели. А вот производительность есть только в промышленности. Это азы экономики. Повторяю, незнание рождает невежественность, она ведет к завышенной самооценке. Итог известен. Посмотрите на Горбачева. Он до сих пор думает, что принес людям свободу и добро. А на деле это зло и рабство. Он не понимает, за что его не любят в обществе. Так именно за это его и не любят. Но самое страшное, что наступило социальное разложение, которое мы наблюдаем.
Все-таки о сути этого закона. Почему закон о свободе предпринимательства, а это закон об этом, да, по идее?
Якобы.
Да. Почему этот закон угробил страну?
Якобы читаю статью 10 этого закона от 20 мая 1988 года, которая говорит о том, что вмешательство в хозяйственную или иную деятельность кооперативов со стороны государственных и кооперативных органов не допускается. Дальше интереснее. В отличие от государственных предприятий, кооперативы осуществляли расчеты в соответствии с представленным им правом наличными деньгами без ограничения суммы платежей.
То есть свобода.
Дальше слушайте. Статья 23 этого закона была определена, что кооператив самостоятельно определяет предельный размер наличных денежных средств на текущие расходы, постоянно находящиеся в кассе.
Абсолютная свобода. Цифры, да. По данным Российского государственного архива за 1988 год, банки страны выдали кооперативам почти 4 миллиарда рублей наличными. Вот. Это за год. При этом это полновесные советские рубли вот из тех времен, когда стакан мороженого стоил 15 копеек. 4 миллиарда рублей.
Безумные деньги.
Из этих 4 миллиардов на оплату труда, по статистике, по данным Государственного архива, было направлено около 2 миллиардов, то есть половина. А сумма поступления денежных средств от кооперативов в банки составила меньше миллиарда рублей. То есть кооператоры вынули из экономики миллиард.
Да, вот ответ на этот вопрос. И после принятия указанного закона правительству необходимо было увеличить денежную эмиссию, что создало инфляционные риски, и уже в начале 1990 года излишек денег в обращении оценивался в размере 110 миллиардов рублей. Вы совершенно правы, Дмитрий, это другие рубли, это другие деньги. Конечно, с точки зрения юридической, в соответствии с действующей тогда Конституцией, Верховный Совет был вправе принимать соответствующий закон. Но с нравственной точки зрения, да и с позиции здравого смысла, он не терпит никакой критики. Итог известен каждому из нас. Государство Советского Союза, социалистических республик больше нет, не существует. СССР утратил свое существование. И что самое интересное, этот закон, он действует об обналичивании до сих пор. Авшеризация и обналичивание – это реалии сегодняшнего дня.
Давайте теперь про 2011 год. Дмитрий Медведев все еще президент, да, Владимир Путин премьер-министр. Прошли очередные выборы в Госдуму. И вот, если кто забыл, то тот состав российского парламента потом назовут взбесившимся принтером. В 2011 году вот эта череда преступных законов продолжилась. Я правильно понимаю?
Да. По состоянию на этот год ответственность вот за таможенные преступления была предусмотрена в Российской Федерации одной статьей Уголовного кодекса, а именно 188-я контрабанда.
Это было уголовное преступление, там было прописано до 10 лет лишения свободы за контрабанду. И эту статью полностью отменили.
Да. Какая же была юридическая мотивация для изменения этого закона? А вот какая. Планируемое вхождение Российской Федерации в ВТО. Именно так, а не как иначе. 7 декабря 2011 года президент Российской Федерации подписал закон, в соответствии с которым эта статья утратила силу. Она-то и охраняла, собственно, от товарной контрабанды. А цель контрабанды, как известно, это уклонение от уплаты таможенных платежей, что и есть косвенные налоги, которые во времена Александра III и даже Николая II достигали от ввоза 35%, а в бюджет доставляли до 39%, плюс акциз, который составлял около 28%.
То есть фундаментальный вклад в бюджет государства.
Это определяющие показатели. За акциз сегодня в Америке можно очень быстро отправиться на 90 лет в тюрьму. У нас же, какое, делайте, что хотите.
Это административное правонарушение.
Да, у нас вообще никакого правонарушения. Делайте, что хотите. Если у нас в Московской области миллиард долларов увели, да какая чепуха. Господи, ну что нам, богатым людям. Но главное не это. В чем же совпадение в действиях руководителей государства в 1985, 1988 и 2011 годах с нравственной точки зрения. Государства-то разные, а действия подобные. А в том, что оба действовали своекорыстно.
И Горбачев перестройку, и Медведев на излете сытых нулевых.
Конечно. В первом случае, как следствие, развал государства и потери единства, конфликты, войны, потери промышленного потенциала и качества жизни. Во втором случае, это социальное разложение, нарастающая коррупция и контрабанда, ставящая в тупик остатки промышленности и ведущие к торговле в основном сырьем. Я, кстати, обращаю внимание, что вчера, по-моему, еще одного генерал-лейтенанта, еще одного генерал-майора арестовали на федеральные работников Федеральной таможенной службы за коррупцию и превышение полномочий.
600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, золото, часы, вот это все. Это реалии нынешних
В прямом хирургии. Смысле золотые ребята. И вот теперь мы плавно подходим к сегодняшнему дню. Не могу не процитировать, опять же, Владимира Сергеевича Соловьева, друга Дмитрия Ивановича Менделеева. Существует преступное бездействие. Не только врач или полицейский, но и всякий человек обязан по закону в известных случаях оказывать помощь ближним. И кто в этих случаях остается в страдательном положении, то есть тот, кто ничего не делает, подлежит законной ответственности. Обращая внимание, тем более в современных условиях деморализации экономики и промышленной деградации России. Мы просто обязаны действовать, и особенно глава государства, да и его главный министр. И это и наша с вами нравственная обязанность.
Почему именно наша? А да. мы-то здесь при чем?
Да, а потому что это наша страна, это наша земля, и все мы несем за нее ответственность, в том числе и в первую очередь нравственную ответственность.
Многоточие ставим в этом месте. Доктор технических наук Сергей Кобин, я Дмитрий Делинский. Услышимся через 2 недели.
Всего вам доброго, до свидания.